Веселая прогулка. Через несколько дней Лорре был уже знаком с Брике, ее подругой и Жаном. Он предложил им совершить прогулку на яхте, и предложение было принято. В то время как Жан и рыжая Марта беседовали на палубе с Доуэлем, Лорре предложил Брике пройтись вниз, осмотреть каюты. Их было всего две, очень небольшие, и в одной из них стояло пианино.
«О, здесь даже есть инструмент!» — воскликнула Брике.
Она уселась у пианино и заиграла фокстрот. Яхта мерно покачивалась на волнах. Лорре стоял возле пианино, внимательно смотрел на Брике и обдумывал, с чего начать свое следствие. «Спойте что-нибудь», — сказал он. Брике не заставила себя упрашивать. Она запела, кокетливо поглядывая на Лорре. Он ей нравился.
«Какой у вас странный голос»,
— сказал Лорре, испытующе глядя в ее лицо.
«В вашем горле как будто заключены два голоса. Голоса двух женщин».
Брике смутилась, но, быстро овладев собой, принужденно рассмеялась.
«О, да, это у меня с детства. Один профессор пения нашел у меня контральта, а другой — меццо-сопрано. Каждый ставил голос по-своему, и вышло... Притом я недавно простудилась».
«Не слишком ли много объяснений для одного факта?» — подумал Лорре. «И почему она так смутилась?» «Мои предположения оправдываются. Тут что-то есть». «Когда вы поете на низких нотах», — с грустью заговорил он, — «я будто слышу голос одной моей хорошей знакомой. Она была известной певицей. Бедняжка погибла при железнодорожном крушении. Ко всеобщему удивлению, ее тело не было найдено. Ее фигура чрезвычайно напоминает вашу, как две капли воды. Можно подумать, что это ее тело».
Брике посмотрела на Лорре уже с нескрываемым страхом. Она поняла, что этот разговор ведется Лорре неспроста.
«Бывают люди очень похожие друг на друга», — сказала она дрогнувшим голосом.
«Да, но такого сходства я не встречал. И потом, ваши жесты, вот этот жест кистью руки, еще вы сейчас взялись руками за голову, как бы поправляя пышные пряди волос. Такие волосы были у Анжелики Гай». И так она поправляла капризные локоны виска. «Но у вас нет длинных локонов. У вас короткие, остриженные по последней моде волосы».
«У меня раньше были тоже длинные волосы», — сказала Брике, поднимаясь. Ее лицо побледнело, кончики пальцев заметно дрожали.
«Здесь душно. Пойдемте наверх».
«Погодите», — остановил ее Лорре, также волнуясь.
«Мне необходимо поговорить с вами».
Он насильно усадил ее в кресло у иллюминатора.
«Мне дурно! Я не привыкла к качке!» — воскликнула Брике, порываясь уйти.
Но Лорре как бы нечаянно коснулся руками ее шеи, отвернув при этом край колье. Он увидел розовевшие рубцы. Брике пошатнулась. Лорре едва успел подхватить ее, она была в обмороке. Художник, не зная, что делать, брызнул ей в лицо прямо из стоявшего графина. Она скоро пришла в себя. Непередаваемый ужас засветился в ее глазах. Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг на друга. Брике казалось, что наступил час возмездия. Страшный час расплаты за то, что она присвоила чужое тело. Губы Брике дрогнули, и она чуть слышно прошептала.
«Не губите меня. Пожалейте.
Успокойтесь, я не собираюсь губить вас. Но я должен узнать эту тайну». Лорре поднял висевшую, как плеть, руку Брике и сильно сдавил ее.
«Признайтесь, это не ваше тело? Откуда оно у вас? Скажите мне всю правду».
«Жан!» — попыталась крикнуть Брике, но Лорре зажал ей рот ладонью, прошипев в самое ухо.
«Если вы еще раз крикнете, вы не выйдете из этой каюты».
Потом, оставив Брике, он быстро запер дверь каюты на ключ и плотно прикрыл раму иллюминатора. Брике заплакала, как ребенок. Но Лорре был неумолим.
«Слезы вам не помогут. Говорите скорее, пока я не потерял терпение».
«Я не виновата ни в чем», — заговорила Брике, всхлипывая.
«Меня убили.
Но потом я ожила. Одна моя голова на стеклянной подставке. Это было так ужасно. И голова Тома стояла там же.
Я не знаю, как это случилось. Профессор Керн... Это он оживил меня. Я просил его, чтобы он вернул мне тело. Он обещал и привез откуда-то вот это тело. Она почти с ужасом посмотрела на свои плечи и руки. Но когда я увидела мертвое тело, то отказалась. Мне было так страшно. Я не хотела, умоляла не приставлять моей головы к трупу. Это может подтвердить Лоран, она ухаживала за нами, но Керн не послушал. Он усыпил меня, и я проснулась вот такой. Я не хотела оставаться у Керна и убежала в Париж, а потом сюда. Я знала, что Керн будет преследовать меня. Умоляю вас, не убивайте меня и не говорите никому. Теперь я не хочу остаться без тела, оно стало моим. Я никогда не чувствовала такой легкости движений. Только болит нога, но это пройдет. Я не хочу возвращаться к Керну. Слушая эту бессвязную речь, Лоре думал. Брике, кажется, действительно не виновата. Этот Керн, как мог он достать тело Гаи и использовать его для такого ужасного эксперимента? Керн. Я слышал об этом имени от Артура. Керн, кажется, был ассистентом его отца. Эта тайна должна быть раскрыта. «Перестаньте плакать и внимательно выслушайте меня», — строго сказал Лоре. «Я помогу вам, но при одном условии. Если вы никому не скажете о том, что произошло с вами вплоть до настоящего момента. Никому, кроме одного человека, который сейчас придет сюда. Это Артур Доуэль, вы уже знаете его. Вы должны повиноваться мне во всем. Если только вы ослушаетесь, вас постигнет страшная кара. Вы совершили преступление, которое карается смертной казнью, и вам нигде не удастся спрятать вашу голову и присвоенное вами чужое тело. Вас найдут и гильотинируют. Слушайте же меня. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, садитесь за пианино и пойте. Пойте как можно громче, чтобы было слышно там, наверху. Вам очень весело, и вы не собираетесь подниматься на палубу. Брике подошла к пианино, уселась и запела, аккомпанируя себе едва повинующимися пальцами. «Громче, веселее!» — командовал Лоре, открывая иллюминатор и дверь. Это было очень странное пение, крик отчаяния и ужаса, переложенный на мажорный лад. «Громче барабаньте по клавишам! Так, играйте и ждите. Вы поедете в Париж вместе с нами. Не вздумайте бежать. В Париже вы будете вне опасности, мы сумеем скрыть вас». С веселым лицом Лоре поднялся на палубу. Яхта, наклонившись на правый борт, быстро скользила по легкой волне. Влажный морской ветер освежил Лоре. Он подошел к Артуру Доуэлю и, незаметно отведя его в сторону, сказал: «Пойдите вниз в каюту и заставьте мадемуазель Брике повторить вам все, что она сказала мне, а я займу гостей». «Ну, как вам нравится яхта, мадам?» — обратился он к рыжей Марте и начал вести с нею непринужденный разговор. Жан, развалясь в плетеном кресле, блаженствовал вдали от полиции и сыщиков. Он не хотел больше ни думать, ни наблюдать, он хотел забыть о вечной настороженности. Медленно потягивая из маленькой рюмки превосходный коньяк, он еще больше погружался в созерцательное полусонное состояние. Это было как нельзя более на руку Лоре. Рыжая Марта также чувствовала себя великолепно. Слыша из каюты пение подруги, она сама в перерывах между фразами присоединяла свой голос к доносившемуся игривому напеву. Успокоила ли Брике игра, или Артур показался ей менее опасным собеседником? Но на этот раз она более связно и толково рассказала ему историю своей смерти и воскрешения. «Вот и все. Ну разве я виновата?» Уже с улыбкой спросила она и спела коротенькую шансоньетку «Виновата ли я», повторенную на палубе Марты. «Опишите мне третью голову, которая жила у профессора Керна», — сказал Доуэль. — Тома? Нет, ту, которой вас показал профессор Керн. Впрочем, Артур Доуэль торопливо вынул из бокового кармана бумажник, порылся в нем, достал оттуда фотографическую карточку и показал ее Брике. — Скажите, похож изображенный здесь мужчина на голову моего знакомого, которую вы видели у Керна?
— Да, это совершенно он! — воскликнула Брике.
Она даже бросила играть.
«Удивительно!
просто удивительно. И с плечами, голова с телом. Неужели ему уже успели пришить тело? «Что с вами, мой дорогой?» — участливо и испуганно спросила она. Доуэль пошатнулся, лицо его побледнело. Он, с трудом владея собой, сделал несколько шагов, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Что с вами?» — еще раз спросила его Брике. Но он ничего не отвечал. Потом губы его прошептали. «Бедный отец». Но Брике не расслышала этих слов. Артур Доуэль очень быстро овладел собой. Когда он поднял голову, его лицо было почти спокойно. «Простите, я, кажется, напугал вас», — сказал он. «У меня иногда бывают такие легкие припадки на сердечной почве. Вот все уже и прошло». «Но кто этот человек? Он так похож на...» «Ваш брат?» — заинтересовалась Брике. «Кто бы он ни был, вы должны помочь нам разыскать эту голову. Вы поедете с нами. Мы устроим вас в таком укромном уголке, где вас никто не найдет. Когда вы можете ехать?» «Хоть сегодня», — ответила Брике. «А вы не отнимете у меня мое тело?» Доуэль сразу не понял, потом улыбнулся и ответил. «Конечно, нет. Если только вы будете слушать нас и помогать нам. Идемте на палубу». «Ну, как ваше плавание?» — весело спросил он, поднявшись на палубу. Затем посмотрел на горизонт с видом опытного моряка и, озабоченно покачав головой, сказал. «Море мне не нравится. Видите эту темноватую полосу у горизонта? Если мы вовремя не вернемся, то...» «О, скорее назад! Я не хочу утонуть!» — полушутя, полусерьезно воскликнула Брике. Никакой бури не предвиделось. Просто Доуэль решил напугать своих сухопутных гостей для того, чтобы скорее вернуться на берег. Лары условился с Брике встретиться на теннисной площадке после обеда, если не будет бури. Они расставались всего на несколько часов. «Послушайте, Лары, мы неожиданно напали на след больших тайн», — сказал Доуэль, когда они вернулись в отель. «Знаете ли вы, чья голова находилась у Керна?» «Голова моего отца, профессора Доуэля». Ларе, уже усевшийся на стуле, подскочил как мяч. «Голова? Живая голова вашего отца? Но возможно ли это? И это все Керн. Он... Я растерзаю его. Мы найдем голову вашего отца». «Боюсь, что мы не застанем ее в живых», — печально ответил Артур. Отец сам доказал возможность оживления голов, отсеченных от тела, но головы эти жили не более полутора часов. Затем они умирали, потому что кровь свертывалась. Искусственные же питательные растворы могли поддержать жизнь еще меньшее время. Артур Доуэль не знал, что его отец незадолго до смерти изобрел препарат, названный им «Доуэль-217» и переименованный Керном в «Керн-217». Введенный в кровь, этот препарат совершенно устраняет свертывание крови и потому делает возможным более длительное существование головы. «Но живую или мертвую мы должны разыскать голову отца. Скорее в Париж!» Ларе бросился в свой номер собирать вещи.